Говорит Радио Свобода. Время гостей программы «Радио Свобода». Час прессы программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Фортыков. Добрый день, дорогие радиослушатели. Украинские президентские выборы, как видите, создает даже некоторые, я бы сказал, такие психологические неудобства людям, которые вынуждены все время заниматься этой темой. Начинаешь путаться в фамилиях претендентов и даже в том, чем занимаешься профессионально. Но, тем не менее, второй тур через 3 недели этих выборов. Участвовать в нем будут бывший премьер-министр Виктор Янукович, который стал фаворитом первого тура, и премьер-министр Юлия Тимошенко, которая все еще рассчитывает на победу. Как средства массовой информации украинские должны будут пережить эти 3 недели, насколько у них хватит возможностей объективно осветить происходящее и представить гражданам программы претендентов, и что будет после второго тура? Обо всем этом мы поговорим сегодня в киевской студии «Радио Свобода» с нашими гостями, телеведущим канала ICTV Андреем Куликовым. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте.
И шеф-редактором интернет-издания «Главком» Юлия Лымарь. Здравствуйте, Юлия.
Добрый день.
Ну, на самом деле, вот, Андрей, самая такая животрепещущая тема, о которой мы уже говорили и до эфира, и после эфира, будем говорить и в вашем эфире, в программе «Свобода слова» на ICTV говорили, это то, что, в общем-то, ничего реального того, что в других странах происходит перед вторым туром, в украинских условиях не ожидается. То есть дебатов между претендентами, судя по всему, не будет, и это очень странно. По большому счету, для меня лично.
Ну, почему странно? Вы же не первый год в этой
стране. Ну, не первый год, да.
Работаете, это... работаете и доказываете, что на самом-то деле говорите мне не о чем на дебатах между собой.
Ну, в любом случае, хотя бы, мы, наверное. Но были дебаты Виктора Януковича и Виктора Ющенко в 2004 году, насколько я помню. Виктор Янукович тоже не хотел в них участвовать, в конце концов, участвовал, но ничего страшного не произошло. Никто во время телевизионной передачи никто не умер.
Но было очень смешно.
Ну, разве? Ну,
насколько я помню, в 2004 было достаточно смешно.
А мне кажется, мы увидели совершенно другого Януковича, потому что оказалось, что он все-таки умеет прислушиваться к собеседнику, оппонировать, что у него есть какая-то система вообще политических взглядов.
Ну, видите ли, вы же прекрасно знаете, что партия регионов сейчас взяла такой курс и такой тезис выдвигает. Соревноваться во лжи мы не хотим.
Вот это у них... Пусть очень... посоревнуются в правде.
Да, но в таком случае необходимо, чтобы и кандидат, и кандидатка, ну, впрочем, в русском нет слова кандидатка, да, чтобы оба кандидата признали, что их соперник говорит правду. А это очень и очень сложно.
Тут ведь есть такая опасность, по-моему, совершенно очевидная, что если вот кандидат на пост президента обойдется без публичного общения с гражданами, без оппонирования, а потом выиграет выбор, он будет убежден, что вообще оппонирование – это вещь вредная. Это вот такой курс к созданию такого вот, я бы сказал, мира, в котором президенту должно быть комфортно. Вот такой мир мы видим в России. То есть как бы можно иногда критиковать, но лучше не надо.
Ну, по-моему, и Виктор Янукович, и Юлия Тимошенко настроены на то, что в случае победы любого из них на президентских выборах страна полностью целиком принадлежит их, и оппозиция, соответственно, будет занимать в ней минимальное декоративное значение. Да? Мне кажется, что в этом главная опасность, в принципе, как и в 2004 году, результатов этих выборов, потому что география показывает, что страна по-прежнему разделена, и нет человека, который говорит с обеими Украинами, и восточной, и западной. Вместо того, чтобы пытаться каким-либо образом донести свою мысль до, скажем так, невраждебных, либо негативно настроенных к тебе людей, кандидаты говорят только со своим электоратом. У них нет нужды общаться с электоратом своего противника. То есть, когда мы говорим о дебатах, мы ведь говорим не о дискуссии двух людей. Мы говорим о дискуссии миллионов людей, которые высказывают свою поддержку тому или иному кандидату. И вот самое тяжелое, что не происходит вот этой гражданской дискуссии. Вот в этом, мне кажется, трагедия.
Заочные дебаты идут все время. Я, честно говоря, не думаю, что очные дебаты каким-то образом изменят то мнение, которое существует среди избирателей.
Парадокс ситуации состоит в том, что Юлия Тимошенко и Виктор Янукович на самом деле друг с другом общаются. И вполне находят, если не общий язык, то, по крайней мере, платформу для взаимодействия. Если бы они встретились бы друг с другом, то это бы увидели и телезрители, как они на самом деле общаются. что они, когда больше заочные дебаты, создают такой образ двух вот, вот этих врагов, таких Монтекки и Капулетти. А потом в ходе телевизионных дебатов может оказаться, что эти Монтекки и Капулетти это на самом деле Ромео и Джульетта, по большому счету.
Да, но вы же помните, как все трагически закончилось.
Но мне кажется, что Тимошенко слишком хорошая актриса для того, чтобы не выдержать полтора часа любого эфира и не показать себя в том образе, которым нужен ей, а не которому она соответствует на самом деле.
Но в давно привычном образе. Да. На самом деле, сколько ни появляются в эфире и Юлия Тимошенко, и Виктор Янукович, ничего кардинально нового мы не видим. Виталий, по-моему, был прав, сказав, что Янукович изменился, но по сравнению с 2004-2005 годом. А весь прошлый год он уже... Ну да, какие-то количественные, так сказать, изменения происходили. Он становился немного увереннее, немного улыбчивее, но качественно он изменился давно. И поэтому ни Юлии Тимошенко, ни Виктору Януковичу, мне кажется, на дебатах нового ничего показать не удастся. И результат этих дебатов будет в сущности тем же самым. У меня очень характерный пример прошлой нашей программы «Свобода слова», в которой Виталий тоже принимал участие. На следующее утро я говорил с близким мне человеком, старшим по возрасту, и это... Женщина, она ярый сторонник Юлии Тимошенко. А там полчаса выговаривала мне за то, что на программе я, мол, сделал явный перевес в сторону партии регионов и вовсю, как это, шпинял, да.
Мочил, да.
Блок Юлии Тимошенко. У меня такого ощущения не было.
Я, кстати говоря, тоже слышал такое мнение. Угу. Вот. Зрителя, который является сторонником скорее блока Юлии Тимошенко, я подумал, что у меня тоже не было такое ощущение. Мне было очень интересно, как, почему это вообще возникло.
А потому что эти люди, они сторонники блока Юлии Тимошенко. Потому что от двух людей, ну, не столь близких, но уважаемых мне, которые являются сторонниками партии регионов, мне досталось за то, что я, мол, слишком часто прерывал депутатов из партии регионов. По-моему, уже достигли украинцы такого состояния, что переубедить их невозможно.
Андрей на этой программе пытался просто выяснить тому депутатов от блока Юлии Тимошенко, почему они хотят менять закон о выборах, которые они сами уже и приняли буквально несколько месяцев назад. Даже не почему. Он спрашивал у них, кто принял этот закон. Он даже не говорил, нужно ли менять или нет. Просто хотел, чтобы они сказали, что они за него голосовали. Вот с точки зрения сторонников БЮТ, такие вопросы задавать некорректно. Потому что эти люди хотят жить в той реальности, в которой они живут и чувствуют себя комфортно.
Ну, я здесь могу сказать, что на самом деле такие люди, как Андрей Куликов, являются ископаемым в украинской журналистике, которая давно привыкла к тому...
Ну, полезными, я надеюсь.
Я тоже очень надеюсь, что полезными, и рано или поздно их так будет много, что они будут доминировать, да? Потому что все давно привыкли к тому, что если ты задаешь вопрос по сути, то, значит, ты мочишь вот это слово, да, вот это главное слово в лексиконе украинской журналистики в последние годы. Я бы не хотела сейчас углубляться в дискуссию о качестве вот того, что мы с вами тоже делаем, я бы хотела сказать скорее, что между Тимошенко и Януковичем происходит, и, соответственно, между их электоратами, детская игра в войну, да, это вот это войнушки. То есть наши и есть фашисты. И вот для каждой стороны, вот наша сторона, она всегда права, всегда святая, она никогда не делает глупости, и ее победы чистые и бездуганные, по-русски забыла опять это слово. И, соответственно, другая сторона, это абсолютно черная сторона, у которой все плохо. Вот это разделение на черное и белое, детское такое мифическое, сказочное разделение, оно держится в стране на протяжении нескольких лет. И поэтому, естественно, любой разумный вопрос не вкладывается просто в парадигму вот этих взаимоотношений. И он, соответственно, приводит к таким результатам.
Час прессы, программа «Радио Свобода». Микрофон Виталий Портников. Наши гости сегодня телеведущий Андрей Куликов и шеф-редактор интернет-издания «Главком» Юрия Лымать. Я просто вот вспомнил, у меня была беседа с избирателем, молодым человеком из центрального украинского городка, который весь почти отдал свои голоса Юлии Тимошенко. И вот я с ним обсуждаю итоги выборов. И говорю этому молодому человеку, ну неужели действительно вот кто-то будет упрекать украинцев там ксенофобии в том, что, допустим, Арсений Яценюк получил меньше голосов, потому что его подозревали в еврейском происхождении. Ну что это молодой человек говорит, боже упаси, конечно, это не имеет вообще никакого значения для избирателей, это же понятно. Вот Янукович же, например, еврей, а за него же голосует какое количество людей. Я такой изумленный, говорю. Как это? Откуда это? почему вы еще решили, что в нашем городе...
Ну, фамилия Новичков.
А это большой город, да, в Черниговской области. Все убеждены, все говорят, какой... Мы же не потому не голосуем за него, что он еврей. Мы не за него голосуем за него, потому что нам он не нравится. Но я такой... То есть, если вы поедете в Восточное, да, вы узнаете, что на самом деле все-таки Янукович, конечно, украинец, но зато вот Юлия Тимошенко, которую на деньги структур близких к ее оппонентам всегда обвиняли в том же самом, понимаете? В том, что ее дедушка Капительман, то есть не обвиняли, просто рассказывали, то есть не имеем никаких данных. И вот тоже, понимаете, это такое особое сражение стереотипов, причем сторонники одного... стереотипа искренне готовы другому приписать любые качества, которые даже им не объявляют негативными. Просто это вот так. И вот тут вот Виктор Янукович, так сказать, биография которого там кристально понятна, да, вот, то есть откуда он, кто папа, кто мама, кто дедушка, кто бабушка, потому что вот он из этого Янакиева, он сразу превращается в какого-то посланца далеких краев на глазах.
Ну, видите, я на самом деле, вот чем я довольна результатами первого тура, да, это тем, что в украинской политике постепенно исчезает, я бы сказала, даже наказан, да, на примере Арсения Петровича Яценюка, вот этот сказочный образ Иванушки-дурачка, который всю жизнь лежит на печи, ничего не хочет делать, и какая-то толпа обезумевших олигархов его с этой печью выносит, заставляет быть вначале премьер-министром, потом президентом Украины. Вот мы получили, пережили такую страну Ющенко, да, человека, который никогда не хотел вот власти, никогда, всегда публиковал. Лично высказывался, что он не хочет быть большой политики, не понимает, зачем ему это надо, но вот волей судьбы его туда вынесло. И вот если человек не хочет, то в принципе вот и страна такая была последние 5 лет, да, страна тоже не хотела. Так вот, ни Янукович, ни Тимошенко не являются Иванушками-дурачками, которые лежат на печи, из-за которых судьба все делает за них. А на самом деле, в большей или меньшей степени, но они хотят власти, каждый из них хочет власти, и каждый из них хочет каких-то изменений. Мы сейчас не будем оценивать качество этих изменений, потому что ну, к ним очень много вопросов, к тому, что говорит и Тимошенко, и Янукович. Но вот сам факт того, что кто-то что-то хочет делать, мне кажется, уже прогресс в Украине современный.
Да, финист Ясен Сокол и Василиса Премудрая, если уж продолжать о персонажах
русских. А мне как раз кажется, что Янукович не очень хочет власти. У меня нет такого ощущения, что он чего-то хочет сильно.
Ну, вполне возможно. Мне, кстати, импонирует, но не то, что импонирует, возвращаясь к той теме, которую ты, Виталий, затронул, об этих обвинениях, которые я не считаю обвинениями. Это попытки, не знаю, сыграть на довольно низких чувствах. Вот. Здесь ведь в чем дело? Больше теряют те, кто начинают оправдываться. Вот. Не обращай внимания, скажи, да речь-то идет совсем не о том. Вот. И поэтому мне кажется, что когда они обвиняют друг друга, ну, кого-то в краже государственной дачи, кого-то в причастности к хищениям или злоупотреблениям в газовой сфере, правильнее делают те, которые говорят, об этом сейчас говорить не будем. Будем говорить по существу. Другой вопрос, говорят ли они по существу.
Да, потом ничего не происходит. После этой замечательной фразы ничего не происходит. Да, вот. Я тоже во время вот этой предвыборной кампании, когда была речь о Межгорье, резиденции, которую, по мнению Юлии Тимошенко, Виктор Янукович незаконно приватизировал, и мой коллега Мустафа Наем задавал ему этот вопрос и рассказывал, кстати, здесь, в этом эфире, о том, как все это было. Я призвал Януковича говорить по существу. И ничего не услышал по существу. Только в кулуарах. Виктор Федорович подошел ко мне и сказал, ну вы согласны с тем, что вот все-таки экономическая перспектива Украины, это все-таки евразийское пространство, там наши главные рынки, там мы должны стараться свою продукцию продвинуть. И он об этом говорил, надо сказать, очень увлеченно и уверенно, но это была почему-то беседа за кадром. Потому что он не очень хочет об этом говорить в кадре, по той простой причине, что ему важно, чтобы электорат считал, что он вот разносторонне направлен, что он хочет в Европу так же, как и хочет развития связи с бывшими советскими республиками. Поэтому он до такой степени осторожен, что он с этой водой давно выплеснул вообще любого ребенка. Даже ребенка там любви к России, условно говоря. Нет, и вот и все существо.
Ну вот я бы поспорила здесь со своим коллегой, потому что мне кажется, что дьявол все-таки кроется в деталях. Да? И вот мне кажется, что одинаково важно, сколько будет российский газ стоить в следующем году. Точно так же одинаково важно понять, почему декларация Юлии Тимошенко не соответствует ее растратам. Да? То есть нет как бы мелких вопросов в этом. И вот, ну, поэтому там цена Межигорья вроде бы мелочь по сравнению с тем, куда будет двигаться страна. Но если человек не хочет говорить о таких мелочах, то у меня большой вопрос, что вот, как правильно заметил Виталий, он честно скажет о других и больших.
Да, я совершенно с вами согласен, вон там, Юлия. Я просто имел в виду, что эффективнее для них самих в данном случае не оправдываться, а переходить в наступление. Если они чувствуют, что они на самом-то деле оправдаться в этом случае не могут, то эффективно просто сказать: нет, мы об этом не говорим. Мы правы, будем разбираться потом, а сейчас поговорим о другом. А то, что для нас с вами и для избирателя это кардинально значимо, я полностью согласен.
Тут же еще очень важно понять другое, в принципе. Вот почему эти люди так стремятся к получению всей полноты власти в стране, так как будто бы они точно знают, что они с этой властью будут делать. Даже тоже очень странная ситуация. Да и сейчас вот уже начинают распределять портфели, кому они предложат пост премьер-министра, кому не предложат, еще ничего не произошло. А возникает уже дальше, что вот вы все получили, вот ваш уже назначили себе всех премьера, министров. Ну хорошо. Что будет на следующий день, как говорится?
Переведут денежные потоки из одного русла в другое.
Но мне кажется, что было бы хорошо, если бы не реализовались все предвыборные программы, которые нам обещали кандидаты.
Это я вам гарантирую. Не обещаю, а гарантирую.
Потому что, когда я слышу фразы о том, что мы дадим людям право открывать уголовные дела по факту коррупции, то мне кажется, что это приведет к каким-то очень необратимым последствиям для страны. Вот мне бы хотелось, чтобы большая часть вот таких предвыборных обещаний все-таки не была реализована, да, чтобы осталась хоть какая-то видимость законности и легитимности в этой стране. Второе, что мне кажется, что Тимошенко и Янукович сейчас идут хорошо протоптанная еще со времен Кучмы дорожкой, и они начинают использовать важные стратегические вещи в разменах всевозможных переговоров. Вот условно говоря, да, по результатам первого тура понятно Януковичу и Тимошенко, что нужно договариваться с Сергеем Леонидовичем Тигивко. То есть на самом деле это сейчас золотая акция, и каждый из них хочет его получить. Да? Как ведет переговоры Виктор Федорович Янукович? Он ведет переговоры, что вот нам бы хорошо объединиться, у нас общий электорат, вы бы могли там получить какие-то должности и т.д. Как ведет переговоры Юлия Тимошенко? Я все равно стану президентом, я обязательно объявлю досрочные выборы, но мы повысим предвыборный барьер до 10%, и вы никогда не пройдете в парламент. То есть позиции Тигибко резко теряются, да, и он вынужден общаться с Юлией Владимировной, ну, такая перспектива для него достаточно серьезна, он может действительно не пройти в парламент, или пройти, но с таким минимальным результатом, что получить, ну, там, плохую игру, да, и типа Тимошенко не волнует, что мы теряем демократию, и там избиратели, которые проголосовали за Яценюка, Гриценко, Симоненко, их есть достаточное количество для того, чтобы быть представлены хотя бы в парламенте. Это все никого не волнует.
Да, вот почему вы остановились на Симоненко и не продолжили список?
Тигныбок может. Ну, я смотрю, кто потенциально мог бы попасть в следующий парламент. Да? Может быть, Тигныбок.
Там есть Ющенко.
Литвин.
Литвин. Да. Литвин, ну, по всей видимости, он должен будет объединяться с Ющенко, потому что его одного и второго при парламентской кампании этот результат президентских выборов недостаточен для того, чтобы Литвин уже проиграл одну парламентскую кампанию. И вот в этом смысле мне кажется, что вот эта история шантажа, да, ну то есть повышение проходного барьера до 10, это серьезное изменение расстановки политики в стране. Эту вещь никогда нельзя вынимать на стол переговоров для того, чтобы шантажировать вот в эти 3 недели перед следующим туром. Но это происходит.
Но может быть это сигнал партии регионов к тому же о том, что вот 10% эти проходной барьер, Это, по сути, ведь сведение опять нас к двухпартийной, ну, в крайнем случае, к трехпартийной системе, если опять образуется такой конгломерат, как наша Украина Народная Самооборона или что-то вроде этого. То есть не так важен в данном случае Тигибко или кто-то там четвертый, пятый, шестой, как важны вот эти заклятые враги, друзья. Да, как бы ни сложились наши отношения, кто бы ни стал президентом, но 10% гарантируют нам. Ну, им, да, вот это деление страны на два. И вот в этом может быть смысл.
То есть, может быть, это переговоры не с Тигибко, а с Януковичем?
Ну, да.
Ну, косвенным образом.
Безусловно. Так вот, я как бы говорю о том, я говорю об ответственности, да. То есть, мы сейчас говорим там о дебатах, вот весь телевизор и весь интернет, и все радио украинское рассуждает, как это ужасно, что Янукович и Тимошенко не встретятся на дебатах. Да гораздо ужасней, если они 10 раз не встретятся на дебатах, но примут подобный закон. Вот как бы мы суть процесса опять теряется. И вот это очень плохая особенность украинской политики.
Но, кстати, последние 3 дня на украинском телевидении стало несколько легче и интереснее, да, пока не подведены окончательные итоги первого тура и не началась снова по-настоящему агитационная кампания.
Вот, кстати, эта агитационная кампания вот сейчас, да, когда все будут снаряды лететь в одну воронку с одной и с другой стороны, она может, может уничтожить все шансы договориться, сделать 10%, 5%, потому что они уже столько друг о друге скажут, поднимут и продемонстрируют свое так неприятие партнера, что по большому счету все возможности таких вот договоренностей, большой коалиции, 10% барьера, они будут уничтожены в эти 3 недели начисто.
А не казалось ли нам и раньше, уже по крайней мере 2-3 раза, что после того, что сказано, договориться невозможно. А они все равно сходятся, если не договариваются, то по крайней мере, да и договариваются, то подходят.
Ключевые голосования в парламенте всегда договариваются. У нас не было прецедентов, когда не договаривались.
Ну, это вот, кстати, хороший пример того, что нет общества. Потому что если было бы некое общество, оно бы эти 2 политические силы могло бы остановить в таком случае.
Конечно.
Мы понимаем, что они что захотят, то и сделают, по большому счету.
Нет, мы понимаем, более того, кто бы ни стал из них президентом, да, они формально никогда не смогут объединиться в большинство. Каждый из противников начнет колоть фракцию другого, да, фракцию и партию. То есть вот в чем стоит главная задача. Если, чтобы получить 226 в парламенте, а без этого достаточно трудно будет считать и кабинету министров, и президенту, кем бы он ни был, будут происходить такие вот как бы грязные нехорошие процессы, да. И я не вижу пока нового пути, я не вижу, кто в парламенте способен остановить эту тенденцию, я не вижу общественной заинтересованности в том, чтобы политика все-таки развивалась в каких-то рамках.
Ну, возникают некоторые общественные движения, которые пытаются организовать там народную инициативу, скажем так, да. И мне кажется, что потенциал не исчерпан, но он будет. И я думаю, нам надо хорошо вспомнить конец 80-х, начало 90-х, когда действительно, ну, общество именно, рядовые там люди выходили на авансцену. Другое дело, что половина из них примерно потом разочаровалась, это шла четверть еще коррумпировалась, да. И тут Виталий мне показывает, что есть что-то очень важное, что он хочет сказать.
Да, я хочу сказать, что мы продолжим эту мысль сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Продолжим беседу с Андреем Куликовым и Юлией Лымарь. Так что оставайтесь с нами в программе «Час прессы», уважаемые слушатели. А я только напомню, что сегодня в программе «Время гостей» 19:07. Михаил Соколов беседует с представителем Комитета Госдумы по конституционному законодательству, государственному строительству Владимиром Плигиным перед заседанием Госсовета, который обсудит варианты изменения избирательного законодательства. Возможно ли политические реформы по-медведевски? Вот главный вопрос этой беседы с Михаилом Соколовым и Владимиром Плигиным.
Радио «Свобода». Новости.
Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев вызван сегодня в Басманный суд Москвы. Его обвиняют в нарушении правил проведения пикета. Накануне в Москве были задержаны, по разным данным, от 20 до 50 участников акции памяти убитых год назад адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. В Луганске завершен разбор завалов на месте разрушенной взрывом больницы. Подтверждена гибель 16 человек, сообщает МЧС Украины. В России создается новый 8-й федеральный округ, Северокавказский. На должность полномочного представителя представителя главы государства в этом округе назначен Александр Хлопонин. В Томске умер журналист, избитый милиционером. Сообщается, что в начале января журналист попал в медвытрезвитель, где был избит сотрудником милиции. Подозреваемый в избиении 26-летний милиционер арестован. В Карачаево-Черкесии около 2000 человек остаются без электричества из-за обрыва проводов на линии электропередачи. Заседание Совета Россия-НАТО на уровне начальников генеральных штабов состоится в Брюсселе 26 января. Это первая встреча военачальников на высоком уровне после конфликта в Южной Осетии в августе 2008 года. Глава Республики Алтай Александр Берников сегодня официально вступил в должность. Очередной раунд переговоров по вопросам транзита российской электроэнергии через Белоруссию запланирован на 22 января в Минске. За 8 дней, прошедшие после землетрясения на Гаити, спасателям удалось извлечь живыми из-под завалов более 120 человек, сообщили представители ООН. Подтверждена гибель около 75 тысяч человек. Накануне в столице Гаити Порто-Пренсе были размещены американские военные, которые будут поддерживать порядок и заниматься доставкой гуманитарной помощи жителям страны. В американском штате Виргиния полиция ведет поиски вооруженного преступника, застрелившего 8 человек.
Час прессы программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня телеведущая программа ICTV, телевизионного канала ICTV Андрей Куликов и шеф-редактор интернет-издания «Главком» Юлия Лымарь. Мы обсуждаем то, каким будет второй тур президентских выборов на Украине. 8-800-222-12. Это телефон прямого эфира «Радио Свобода». Это бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации. Так что звоните, задавайте свои вопросы гостям, уважаемые слушатели. А мы продолжим нашу беседу. Вот, собственно, очень важно понять, конечно, что, о чем я и говорил, да, что вообще произойдет после второго тура. Вообще, насколько вообще возможно реальное подведение итогов голосования. Потому что мне, честно говоря, видится только один сценарий, который нам с вами, Андрей, придется пережить, я боюсь, в прямом эфире. 20 часов по киевскому времени. Национальный экзит-пул сообщает, что 51% голосов набрала Юлия Тимошенко, 49,5% голосов набрал Виктор Янукович. В это время Первый канал российского телевидения и три других экзит-пула в 20 часов 03 минуты, так было после первого тура, кстати, очень похоже, сообщает, что Виктор Янукович набрал 50,5% голосов, а Юлия Тимошенко 49,6% голосов. И начинается подсчет голосов в Центральной избирательной комиссии, который где-то на 49,6 в пользу Януковича, 49,3 в пользу Юлии Тимошенко, останавливается на 91% избирателей. А в это время уже бригады сторонников одного и другого кандидата в центр избиркома, а может быть и на Майдане, а может быть еще и где. Юлия Тимошенко говорит о фальсификации выборов в Донецке, тотальной. И о том, что приехавшие из Тбилиси грузинские наблюдатели установили факты вопиющего нарушения избирательных прав. А в штабе Виктора Януковича говорят о том, что Юлия Тимошенко сделала все возможное, чтобы фальсифицировать выборы в центральных регионах Украины. Вот. Разве плохой сценарий?
Виталий, вы сами ответили на свой вопрос, потому что в таком случае победит Юлия Тимошенко. И победит вот почему. Победит тот, кто будет наглее, быстрее и артистичней. Да? Вся политическая биография Виктора Федоровича Януковича показывает, что это достаточно неповороткое создание, то есть неповороткий образ, я не говорю сейчас как бы о человеке, а о всей их структуре. Они, партия регионов, не так мобильна, как Юлия Тимошенко, и она, к счастью или к сожалению, не так красиво врет, да, вот в данном случае.
Мне это напоминает одно из самых больших футбольных переживаний моей жизни. Где-то в начале 80-х на чемпионате Европы встретились французская великолепная команда, там, где были Платини и прочее, и немецкая, где был Румениги и прочее.
Да, я помню. И потом было по пенальти, по-моему.
Я не помню, по пенальти или не по пенальти, но немцы выиграли. Вот. И французская команда, но это были такие мастера техники мяча, такие артисты футбольного поля. А немецкая, это была просто уверенная, сложная, хорошая машина. Я болел за французов. Победили немцы. Аналогии, конечно, ну, как сказать, они слабые, но мне кажется, в данном случае порядок бьет класс.
Возможно, но в 2004 году все-таки авантюризм победил.
Это же не каждый раз бывает.
Нет, мне кажется, что в том случае авантюризм победил авантюризм. Если бы, условно говоря, правящая сторона не так хотела победить, у нее были бы куда больше шансы на победу.
Хорошо, а что мы будем делать 20 часов 10 минут сами? Вот
такой работать.
Это точно, будем работать и ожидать, а что скажет президент Ющенко, который остается президентом.
Да, вот, кстати,
вплоть до, не только до того времени, но еще нет.
Да, вот, кстати, главный, я бы сказал, охлаждающий душ на голову обоих претендентов. Потому что вот зная, что президент Ющенко остается президентом, они могут быть гораздо осторожнее в своем нежелании определять победителя выборов.
Ну, на самом деле, мне кажется, что, с одной стороны, тогда и начнутся самые серьезные переговоры, но Виктор Андреевич Ющенко по своей давней привычке начнет их очень уверенно, и потом непонятно, когда из них выйдет, и, в общем-то, не будет их участником. Хоть тогда-то, собственно говоря, он и мог бы соприкоснуться и при Тимошенко, и при Януковиче определенным гарантом целостности и легитимности следующей власти, потому что ни один, ни второй, это уже понятно сегодня, опять же, по географии избирательного процесса, не получит легитимность в глазах всей страны.
Но точно так же было и с Ющенко. Да.
Точно так же было, но у него был Кучма и Литвин.
Да, но Кучма
у
тогда был гарантом его легитимности, очевидно.
И Литвин, как и парламент, был гарантом легитимности Ющенко, потому что парламент заседал, как-то держал это все в законодательных рамках, и составалась иллюзия ощущения того, что процесс идет правильно. Да? Там мы потом поняли, что заседание Верховного суда, это было маппет-шоу своеобразное. Да? Но оно шло, и люди серьезно внимали голосу судей. И нам, ну, то есть образ, форма легитимности была...
Я помню, я тогда работал, так что ваш прогноз точно.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте, представьтесь.
Александр Иванов, Москва.
Да.
Значит, хотелось бы обратить ваше внимание на два момента. Первый, фактом и основным итогом выборов на Украине, с моей точки зрения, является то, что проиграл тренд Ющенко, именно откровенно русофобский тренд, кричащий о своем стремлении в НАТО, в Евросоюз, в Европейский институт и так далее. Он проиграл, он набрал всего 5%.
Да, я знаю, Джимми Картер проиграл президентские выборы в свое время Рональду Рейгану, потому что бойкотировал Московскую Олимпиаду. Это я тоже знаю. Продолжайте, пожалуйста.
Да, и Ющенко...
Ну, и вы в этом не сомневаетесь.
То есть, нет, дело все в том, что...
А может, для Советского Союза...
Поддерживает реабилитацию Бандеровщины...
Да. Александр, а может, для Советского Союза все-таки было бы...
Момент,
Подождите. Дайте я закончу, да. Продолжите. Может, для Советского Союза было бы лучше, чтобы Джимми Картер оставался президентом? Вы же помните, вообще, появление Рональда Рейгана в результате такого недоверия избирателей к русофобии, оно иногда приводит к тому, что эта русофобия приобретает, я бы сказал, конкретные черты. Понимаете? Не вообще осуждение нарушения прав человека, а четкая гонка вооружений с пониманием, что это государство исчезнет с политической карты. И оно исчезло для наших с вами радостных глаз. Я надеюсь, что вы были рады этому не менее, чем все остальные передовые люди.
Вот послушайте, я как человек, который жил в Штатах достаточно
долго. Да.
Да, очень долго я жил в Штатах. И знаю теперешние отношения американцев к Рейгану. Рейган – это человек, который создал по существу Аль-Каиду.
О.
Подождите чуть-чуть, и все будут говорить о том, что это Рейган в свое время убил... Значит, товарищи из Талибана и господина Усаму Бин Ладена. Там же, в Нью-Йорке, кстати.
Но так не додолго до того, что и Ющенко к этому причастен.
Это один момент. И второй момент.
Подождем немного.
Почитайте обязательно книги о Рейгане.
Хорошо, подождите. Закончите свою мысль, и мы закончим беседу.
Да, и второй момент. Я бы хотел сказать вот что. Выиграет, вот вы послушайте, мысль покажется парадоксальной, но выиграет во втором туре тот, кто проиграет. Объясню почему. Потому что тот, кто выиграет, будет разгребать такие авгиевы конюшни, которые остались от Ющенко.
Вы же цитируете президента.
Кто не будет занимать свое кресло больше одного срока.
Да, понял.
Чтобы он, вот выигравший президент, отсидел свой срок. Его могут снять через 2 года.
Да, Александр, понял. Спасибо. Кстати говоря, вот я должен сказать, что второе замечание вот радиослушателя, оно абсолютно рациональное. Это вот тоже говорит, как работают вообще наши российские коллеги. Они абсолютно рационально мыслящим людям, тем не менее им удается им присвоить некие такие стереотипы мышления, которые вполне сочетаются с рационализмом. Вот с одной стороны, Ющенко проиграл, потому что проиграл русофобский курс, хотя мы понимаем, что здесь на Украине... Нет, просто проигрыш Ющенко связан с другим. Не с этим, да? А с другой стороны, есть четкое понимание ситуации в стране, потому что многие сейчас специалисты и политологи, и сами политики говорят о том, что тот, кто выиграет выбор, проиграет власть в результате. Это возможно, кстати, мы об этом не говорили, это возможный вариант.
Ну вот я сейчас вспоминаю, как мы были в этой студии примерно 3 месяца тому назад, тогда с моим коллегой Сергеем Рахманиным, и президентская кампания только начиналась, мы говорили, что ни один из кандидатов не хочет решать глобальных задач. Он не хочет видеть, какой на самом деле должна быть конституция, избирательная система, административная реформа. И об этом не говорили. Да, то есть мы говорили все время о второстепенных вещах. Ну, теперь этим придется заняться быстро. Если этим не заниматься, то этим займутся другие люди, и они в итоге выиграют. Это чистая правда.
Да, но я думаю, что на самом деле при всей вероятности такого прогноза остается еще вероятность того, что чудо произойдет, настойчивость победит. Если не удастся, и авгиевы конюшни, в конце концов, могут быть расчищены. И тогда, если не тот, кто победит, то, по крайней мере, его легитимный преемник может продолжать курс дальше.
Авгиевы конюшни можно расчистить только совместными усилиями. Если авгиевы конюшни будут расчищаться при противостоянии.
Или сильной рукой, или совместно.
Ну, у кого она здесь есть?
Да водой смыть, как на самом деле и было. А насчет русофобского курса, ну, что сказать. Прав Виталий, не из-за того Ющенко проиграл. И очень большой вопрос, на самом деле, русофобский ли это курс. И еще больший вопрос, сколько сторонников ющенковского курса в этой сфере на самом деле голосуют за Тимошенко, голосовали за Яценюка и некоторых других кандидатов, да и среди тех, кто голосовал за Януковича, хоть небольшой процент, но есть.
Послушаю, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло.
Говорите, да, представьтесь.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Представьтесь.
Николай, Свердловская область. У меня к вопросу к вам вот такой. Украина, 2004 год, выборы, Ажанцевая революция. Вы прекрасно помните, как все было.
Да.
С каким интересом, заинтересованностью Европа, Польша, США и Прибалтика, все России, все были заинтересованы в процветании Украины. Во всех отношениях. Это же было, я помню эти все времена. 5 лет прошло. Почему так получилось? Вопрос к вам. Почему так все получилось? И опять народ, собственно, то же самое получается. Но только сейчас не Ющенко, а Юлия Владимировна Тимошенко. И опять народ выбирает сыр в мышеловке. Вы понимаете, идет зависимость. А уже Медведев, президент, посылает Зурабова о том, чтобы договариваться экономические связи. То есть уже и так далее подбирается. Уже ничего не решено. Кого выбрали, не выбрали, он уже идет. Он рано старается. И потом, если даже Янукович пройдет, ему так легко не будет. Мы прошли отличную школу 2000 демократии, школу демократии в 2004-2005 годах. Ему так легко это не будет. И Украина уже, она вышла, она почти состоялась. И еще ничего не решено. И если мобилизует силы Юлия Владимировна, она сможет победить. Я уверен в этом. Спасибо.
Ну вот. Идея, да. Пожалуйста.
Так мне кажется, что очень характерно, что президент Медведев дает указание послу Зурабову начать вступить в обязанности, когда еще непонятно, Янукович или Тимошенко победит. Это показывает, что на самом-то деле Россия уверена, что любой победитель будет иметь с ней или должен будет иметь с ней деловые отношения.
Ну, мне кажется точно, что самое главное вот в вопросе нашего слушателя – это позитив, да, то есть мне нравится, что Украина действительно состоялась. И на самом деле, по большому счету, если смотреть на процесс с точки зрения там следующих 100 лет, да, может быть, мы забудем фамилии Янукович, Тимошенко, Ющенко.
Через 100 лет так точно.
Да,
мы будем знать, что в новейшей истории Украины был длительный период становления демократии, государственности, экономики и всего прочего. Да?
Он будет не персонализирован.
И мы просто этот период как бы будем изучать в одном скромном параграфе. Вот что важно-то на самом деле. Да? То есть важно, что не предвидится изменение формы государственности в Украине. И чтобы об этом не говорили, не предвидится на самом деле каких-либо серьезных там расколов, потрясений, которые глобальны. А вот в этих всяких мелочах, попутаемся немножко. Походим 40 лет по пустыне, но все равно обязательно выйдем туда, куда должны.
Послушаем звонок. Здравствуйте.
Олег, Москва. Прежде я хотел бы поправить немножко. Мне не кажется, что Риган был таким уж русофобом. Он в последнем выступлении об этом не говорят. На самом деле он был просто антикоммунистом.
Он не был русофобом. Я в данном случае слово русофоб употребил в кавычках, как клише. Я вас потому, что Виктор Ющенко тоже не русофоб. Понимаете? И Риган Да, пожалуйста.
Возможно, Ющенко не русофоб, но я думаю, что, Бенни Бжезинский в администрации Карта действительно был русофобом, его наследие довольно неприятно, это прежде всего ядерный Пакистан и отчасти Аль-Каида. А теперь у меня вопрос к, собственно, украинским делам. Во время предвыборной кампании читалось такое постановление, по-моему, нашей прокуратуры о привлечении Ющенко... К уголовной ответственности за какие-то махинации с нашими военными. Про Януковича мы уже вообще все знаем. Конечно, у нас в стране правосудие совершенно ужасное, и при советской власти оно было не лучше, и сажали не весь за что, но мне все-таки кажется, что на почти 50-миллионную страну, в общем, как-то можно было бы найти человека, не привлекавшегося. Вот объясните мне, не с этим ли связано такое спокойствие наших властей относительно того, что произойдет? Что, в общем-то, это оба человека беспринципные и замаранные.
Это замаранное может быть, беспринципное. Откуда такое мнение? Многое о том, что мы узнаем из интернета или из там материалов уголовных дел, действительно может быть оспорено. И пока не доказано в суде, до тех пор оно не является фактом. А что касается судимостей, которые были раньше, из-за дела, так они сняты. И я не защищаю никого из них, но это есть реальные факты.
Юридического характера.
Если мы говорим о правовом характере государства, то мы с этим просто должны считаться. Вот и все. А если покопаться и привлечь спецслужбы обоих государств, еще некоторых, и мы тут слышали уже о том, кто на самом деле будто бы породил Аль-Каиду.
Да, мы так и не поняли, кто. Все-таки демократы, республиканцы, Бжезинский, Рейган, или все-таки Усама Бен Ладен.
Или все-таки
русофоб. Да, можно очень много теорий заговоров.
Я бы хотела сказать еще о пиар-составляющей этого вопроса. Она на самом деле очень характерна, потому что Виктор Федорович Янукович, как известно, имел судимости за хулиганство, а Юлия Владимировна Тимошенко сидела в тюрьме, потому что была обвинена в экономических преступлениях. Так вот, как по-разному распорядились люди этими фактами, да? Хулигана Виктора Федоровича Януковича, мы знаем его до сих пор как хулигана, а Юлия Владимировна Тимошенко из экономического преступника превратилась в политическую заключенную.
Из человека, обвиненного в экономическом преступлении.
Да, превратилась в политического заключенного, боровшегося с системой, и в 2001 году, когда она сидела в Лукьяновском СИЗО, ее фамилия стояла в одном ряду с фамилией Солженицына и Чернового. Во всяком случае, в штабе Бьюта это была очень популярная технология. Так что по-разному может это обернуться.
Юлия Владимировна тогда была политическим деятелем, это факт. А Виктор Федорович, когда попадал в свои неприятности, он политическим деятелем не был. И, наверное, если бы сказали бы, что вот так судьба распорядится его биографией, он бы...
Не трогал шапки на улицах Инаки.
Не трогал бы никого и вообще не поверил бы во все это. Конечно, трудно было поверить, да? Послушаем звонок. Да, говорите. Только выключите радио, умоляю.
Юрий Кузбасс.
Да, пожалуйста. Юрий.
Алло.
Да, пожалуйста.
Вы меня слышите, да?
Да.
уважаемые ведущие, мне хотелось бы узнать, что в своих предвыборных программах имеют в виду насчет подарка Никиты Сергеевича. Спасибо.
Вы имеете в виду, очевидно, Крым, да, который отошел к Украине. А на самом деле имеют в виду, что Крым является составной частью целостного украинского государства, и что там нужно обеспечивать такую же жизнь, в идеале хорошую, украинцам или гражданам Украины, скажем так, как и во всем остальном пространстве украинского государства. Крымская тема, мне кажется, в этой кампании, как
вообще
тема,
не звучала,
да, российская, очень и очень, ну,
не звучала. Ну и надо признать, что идея, что Крым это подарок Никиты Сергеевича Хрущева, она существует ровно по ту сторону украинской государственной границы. Украинские граждане, которым бы это приходило в голову, почти нет. Есть некие люди в Крыму, да, но глава русской общины Крыма Сергей Цеков четко сказал, что русские в Крыму, они поддерживают Виктора Федоровича Януковича. Виктор Федорович Янукович говорит о не о территориальной целостности украинского государства, как о данности. Он этот вопрос вообще даже не обсуждает. И надо сказать, что большая часть избирателей Крыма, она его поддержала на выборах под предварительным результатом. Но там очень неплохой, как и сравнивать с 2004 годом вот результат у Юлии Тимошенко, по-моему, там больше 10%.
12,
да, набрал. И это тоже говорит о том, что мне кажется, что спекуляции на крымскую тему пора прекращать и безответственным российским политикам, которые их ее поднимают, и тем российским гражданам, которые до сих пор к этим спекуляциям прислушиваются. Украина, она есть как Украина, что в Севастополе, что в Ужгороде, что в Днепропетровске, что в Донецке. Это нужно четко понимать. Вот. С точки зрения исторического будущего. Но, с другой стороны, понятно еще и другое. Понятно то, что для России нынешняя ситуация является, по мнению многих российских экспертов, благоприятной для некого захода в Украину. Только непонятно, есть ли для этого захода деньги, понимаете? Амбиции появились опять, но денег образца 2004 года нету.
Но мне кажется, что последние 19 лет в России все время ощущение, что в Украине благоприятная ситуация для захода сюда и какой-либо деятельности. Да, и время от времени то интенсивнее, то менее интенсивнее российские технологии всевозможные, там провокаторы, общественные организации еще, ну, заходят сюда и пытаются что-либо делать, но, к счастью, вот эти эффективность этой работы становится все меньше и меньше.
Я имею в виду
провокативные работы, да, потому что в 2004 году все-таки о Крыме мы думали гораздо более серьезнее, чем сегодня.
Нельзя даже сказать, что они разбиваются некую стену, а, скорее всего, здесь вязнут.
Здесь как-то болото, да. Они вязнут в украинских топях. И замечательно.
Послушаем звонок. Здрасте.
Алло.
Да, представьте, пожалуйста.
Здравствуйте. Виктор.
Да, Виктор.
Скажите, пожалуйста, вот если будет разница в один голос, победит Янукович, не произойдет ли то, что произошло в 2004 году? Это вопрос к вашим гостям.
Ну вот, это вот о чем мы говорили, Андрей, что
да,
будет, да.
Да, будет очень сложно, будет все. Я вам даже больше скажу, что есть эксперты, которые действительно полагают, победит Янукович, но президентом будет Тимошенко.
Угу. И причем сама Тимошенко среди этих экспертов, кажется, находится. Мне иногда кажется, что она тоже там.
А есть Вера Ивановна, которая считает, что все увязнет в судах, а Ющенко будет президентом.
Ну, я, честно говоря, не исключаю такой возможности. Не исключаю совершенно. Это очень реально. Будет ли при этом Ющенко президентом, это вопрос. Может быть, появится кто-то другой. Да, ну, конечно, Конституция не предполагает такого механизма.
Конституционная ассамблея.
Да.
Нет, но это уже слишком, по-моему, сложно.
Ну, есть определенные силы и активность. Общественные силы, которые выступают за это. Да, это сложно, но в конце концов третий тур в 2005 году тоже был очень сложный.
Вы знаете, я все-таки сказал бы, что в 2004 году, когда был третий тур, когда все это происходило, все же Виктор Ющенко принимал из рук Леонида Кучмы. Тогда достаточно обеспеченное государство. Понимаете, вы говорили, вот средний класс, он наконец нашел свое место в жизни, он поэтому вышел на улицу, он требует перемен. То есть тогда оранжевая революция вызвала определенные экономические проблемы, но это были не проблемы глобального характера. Вот сейчас кризис политический в Украине он не может быть позволен по той простой причине, что экономические сложности есть серьезнейшие.
Он не может быть позволен, но он продолжается.
Но на самом деле я бы хотела ответить Виктору еще вот как. Вот не будет повторения 2004 года в таком понимании, потому что Майдан, вот что бы о нем ни говорили последние пять лет, все-таки это была революция, это было общественное движение, это была красивая, очень яркая и пафосная вещь. Но, во всяком случае, для меня она всегда такой останется. А вот такие вещи, они не повторяются с частотой раз в пять лет. То есть, может быть, другая технология на эту тему, да, вот, как бы Изя мне напел, помните этот анекдот, но это уже не будет оперой.
Я думаю, не был Майдан революцией. Революция в Украине, как и во всем Советском Союзе, произошла в конце 80-х, в начале 90-х. Но это вот мое мнение, как участника той революции.
Каждому поколению своя революция.
Вот, ну так это именно и вопрос в том, что это не была опера. Потому что революция — это изменение общественного строя. Я думаю, что это Андрей имеет в виду.
Да.
Майдан не привел не только к изменению общественного строя, но даже не привел к изменению нравов, которые, ну, нередко бывает в ходе революции. То есть, если мы почитаем, допустим, там русскую литературу 10-х и 20-х годов 20 века, мы увидим, как вообще полностью переменились нравы. Вообще ли французскую литературу до французской революции и после. Как будто вообще разные миры, не то что разные страны, разные миры. Очень неприятно даже, что язык русский абсолютно стал другим, то есть и французский, когда французские там офицеры попали в Квебек после французской революции, а там жили люди, не имевшие связи с континентом, вот в революционные годы, они вообще не могли коммуницировать с теми же французами, которые не пережили революцию, казалось бы. А здесь и язык, и нравы, и политики те же самые, и общественные отношения, и экономические законы. Все осталось тем же самым. Кроме вот этих вот нескольких дней стояния на площади, на Майдане независимости. Вот тут надо это признать. Тогда это просто действительно красивое телевизионное представление, которое можно назвать «Оранжевая революция». Вы знаете, как «Кабачок 13 стульев», не «Кабачок», потому что это телепередача, там вам все равно не наливают спиртных напитков и не приносят пирожных, так и «Оранжевая революция» не революция, потому что она не привела к изменению общественного строя на практике.
Но массовое общественное движение.
Но массовое общественное движение, вне всякого сомнения, да. Послушаем звонок. Здравствуйте.
Ольга, Москва. Вот видно по всему, что вы забиваете Тимошенко, тогда пусть она и победит. Хотя я понимаю, что под каждого уже ключик-то подобран, и выбирать по существу не из кого. А ведущим скажу, что пора исправлять свои страхи, перебивать выступающих. Вы не та... Если вы уж такой совсем грамотный, то что же вы перед нами тогда бисер мечете, демонстрируете свои познания? Вы же здесь не для этого.
Я не перебивал, вас, это выступающих, а старался войти с ними в диалог как раз, если вы заметили. Диалог как раз.
И это удавалось.
Да, это удавалось в этом смысле, потому что я же не просил выступать. Я должен заметить, Ольга, прерогатива ведущего, я вообще могу выключить каждого, кто звонит нам в эфир. Но я вместо этого стараюсь с ним побеседовать. Вот считаю, что и вам, и мне интересен более диалог, а не монолог. Собственно, для этого я здесь и нахожусь как модератор. Но видите, нам опять сказали, что мы забиваем Тимошенко. Хотя, в общем, мы уже о Викторе Януковиче сказали столько нелицеприятного, что я думаю, что его сторонники будут говорить, что мы специально вообще здесь собрались, чтобы за него никто не проголосовал. Я думаю, что вот этот последний звонок, он тоже вот такой вот примечательный и может вполне быть точкой в этом смысле в нашей программе. Напомню, что в ней участвовали сегодня телеведущий программы канала ICTV, телеведущий программы «Свобода слова» на телеканале ICTV Андрей Куликов и шеф-редактор интернет-издания «Главком» Юлия Лымарь, провел эту программу Виталий Портников. Мне осталось только напомнить, уважаемые слушатели, что после новостей 14 часов программа «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Онегин был русак, чешский роман о неприятии русской классики. «Права перед обществом и бесправие перед природой» Борис Парамонова в фильме «Аватар». «Попов» – детская канцона про казарку. Культурная панорама и музыкальные записи в этой программе. А я попрощаюсь с вами, уважаемые слушатели, до следующих встреч.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Свиной грипп.
подорвал доверие ко Всемирной организации здравоохранения.
Комментарии экспертов.
Александр Хлопонин, неизвестный кавказиолог.
Право автора.
Журналист Владимир Абаринов о войне без правил за права животных.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».